Морские разбойники были организованы гораздо лучше обыкновенных мародеров. Пираты составляли как бы плавучую республику, в которой господствовали свои собственные законы и обычаи, своя собственная дисциплина. Все помнят ужасную и жестокую борьбу, которую пираты вели с испанцами. И что же? Пираты были уверены, что право в этой борьбе было на их стороне. Да и в самом деле, пираты были не менее гуманны, чем порядочные люди того времени. Их кровавые набеги на прибрежные порты были нисколько не более жестоки, чем вторжение испанцев в Нидерланды. Или вспомните, как расправлялись испанцы с караибами, жившими в тех же водах Атлантики, в которых действовали пираты. Вожди пиратов, англичане или французы, Морганы или Граммоны были людьми в некотором роде ответственными перед общественным мнением своих стран. Соотечественники восхваляли пирата в том случае, если он воздерживался от деяний, неодобряемых толстокожей совестью 17-го столетия. Некоторые пираты были очень религиозны. Про одного из них, Саукинса, рассказываю, что он подверг строгому наказанию своих подчиненных за то, что они играли в кости в праздник. Пират Даниэль застрелил человека, который, стоя в церкви, произносил богохульство. Но прошли дни, и эти рыцарственные пираты отошли в область прошлого, а на их место стали закоснелые и нераскаянные преступники. Впрочем, даже и эти преступники соблюдали отчасти предания своих предшественников. Между ними были такие люди, как Эвери, Энгланд и Робертс, которым человечность была не совсем чужда. Они воевали с купцами, но щадили моряков. Однако благородные традиции скоро иссякли в них, и пираты стали врагами всего человеческого рода. Врагами совершенно беспощадными. Кто попадал в их руки, погибал. И поэтому об их подвигах мало кто слышал. Иногда только где-нибудь среди океана находили остатки сгоревшего или залитого человеческой кровью судна. О деятельности этих людей можно было только догадываться. Самыми свирепыми пиратами считались Нед Лоу, Гоу-шотландец и безбожный Шарки, черная барка которого, носившая имя «Счастливое освобождение», была известна повсюду, начиная с Новой Земли и кончая Ораном. Барка эта несла повсюду за собою разрушение и смерть. На материке и на островах жило много людей, которые питали смертельную ненависть к Шарке. Но никто его не ненавидел так жестоко, как Копли Бэнкс из Кингстона. Бэнкс был крупный сахарозаводчик из Вест-Индии. Это был человек с положением, член совета, женат был на особе, принадлежащей к роду Персивали, и приходился двоюродным братом губернатору Виргинии. У Бэнкса было два сына, которые учились в Лондоне. Однажды мать поехала в Англию, чтобы привезти их домой. На обратном пути судно, на котором ехали Бэнкс, герцогиня Корнуэльская, подверглось нападению Шарки, и все семейство погибла ужасной смертью. Копли Бэнкс, узнав о несчастье, не сказал почти ничего, но впал в угрюмую, беспросветную меланхолию. Он перестал заниматься делами, прекратил всякие знакомства и пристрастился к посещению кабаков самого низкого круга. Часто его можно было видеть в этих притонах, кругом ругательства и драки, а он сидит молчаливо у столика, курит трубку. Лицо у него спокойное, но глаза... Глаза горят каким-то странным огнем. Жители решили, что Бэнкс сошел с ума. Старые знакомые стали его избегать. Нельзя же протягивать руку человеку, который водится с такой компанией, как Бэнкс. Время от времени в Кингстон приходили слухи о подвигах Шарки. Иногда эти новости привозил владелец какой-нибудь шхуны, который рассказывал, как он видел на горизонте большое пламя, но, подойдя к месту несчастья, он поспешно воротил назад. Почему? Да потому что он увидал зловещую черную барку, которая, как волк среди убитых овец, бродила между погибающими купеческими судами. Другой раз испуганный купец прибывал в Кингстон с изорванными парусами. Купец этот едва-едва спасся от черной барки, которая его преследовала. Один прибрежный житель, подойдя к пустынному берегу, едва не сошел с ума, увидав целую кучу высохших под лучами солнца человеческих трупов. Таковы были подвиги Шарки. Однажды в Кингстон прибыл человек, служивший штурманом на одном купеческом корабле. Этот человек побывал в плену у Шарки и был выпущен живым. Говорить он не мог по той простой причине, что Шарки отрезал ему язык. Но писать он мог и писал много, к великому удовольствию Копли Бэнкса. Целые часы проводили они вместе, сидя над картой океана. Немой водил пальцем по карте, показывая то на тот, то на другой пункт. А Копли Бэнкс следил за его движениями, куря свою неизменную трубку. Лицо его было по-прежнему спокойно, в то время как глаза горели диким огнем. Однажды утром, это было 2 года спустя после несчастья, Копли Бэнкс вошел в свою собственную контору. Это был снова прежний Копли Бэнкс. Вид у него был веселый, энергичный. Директор взглянул на него с удивлением. Уже несколько месяцев хозяин не заглядывал в контору. «Здравствуйте, мистер Бэнкс», — произнес он. «Здравствуйте, Фриман. Кажется, я видел в гавани драчуна Гарри». «Да». «Он уже нагружен и в среду уходит в Англию. У меня, Фриман, другие планы насчет этого судна. Я хочу отправить его в Африку за рабами». «Но ведь судно уже нагружено, сэр». «Что ж делать, Фриман? Нужно его разгрузить. Я решил окончательно, что драчун Гарри пойдет в Африку за рабами». Как не убеждал, как не упрашивал Фриман Бэнкса, все было напрасно. Судно пришлось разгрузить. И вот Копли Бэнкс стал готовиться к путешествию в Африку. Странно было, что он не принял мер, которые принимаются в этих случаях. Блестящих побрякушек, которые так любят негры, он с собой не взял, но зато вооружил свой бриг 8 крупнокалиберными пушками и сделал большой запас мушкетов и кортиков. Около капитанской каюты устроили пороховой магазин. Запас снарядов был сделан такой огромный, не меньше, чем на любом военном корабле. Бэнкс сделал также большой запас воды и провианта. Очевидно, что он готовился к очень продолжительному путешествию. Но всего изумительнее был способ вербовки команды. Глядя на действия Бэнкса, директор Фриман начал убеждаться в том, что городские сплетники правы, и его патрон действительно сошел с ума. Дело в том, что Бэнкс под разными предлогами начал увольнять старых и испытанных моряков, которые служили у него по много лет. На их место он стал набирать разную рвань. Людей с самой дурной репутацией, которых не взял бы к себе на службу ни один уважающий себя торговец. Между прочим, в Кингстоне жил некий Берсмарк Свитлокс. Про этого Свитлокса, на лице которого было ужасное кровавое пятно, рассказывали, что он участвовал в убийстве каких-то дровосеков. Люди мистического образа мысли добавляли, что и кровавое-то пятно на лице этого человека наложена небом в виде знамения его порочности. И что же? Этого самого Свитлока Бэнкс взял к себе в качестве штурмана. Помощником к нему он назначил некоего Мартина, человека тоже с очень дурной репутацией. Команду свою Бэнкс вербовал между посетителями тех самых притонов, которым сам за последнее время пристрастился. Буфетчиком на корабль он взял человека с диким лицом, который и говорить-то порядком не мог, а кудахтал словно курица. Человек этот был гладко выбрит, и, глядя на него, немыслимо было узнать в нем того, кому капитан Шарки отрезал язык и кто ушел от него, чтобы рассказать о своих приключениях Копли Бэнксу. Приготовления Бэнкса не прошли незамеченными. Комендант Кингстона, майор артиллерии Гарвей, сделал доклад губернатору. «Это не купеческое судно, а маленький военный корабль», — сказал он. «Я полагаю, что самое лучшее будет, если мы арестуем Бэнкса и положим секвестр на его судно». «Но что же вы подозреваете?» — спросил губернатор. Этот губернатор соображал очень плохо. Ум его был ослаблен лихорадками и портвейном, который он потреблял в большом количестве. «Я подозреваю», — ответил Гарви, — «что повторится история Стида Боннета». Стид Боннет был богатым плантатором, известным всем, как человек высоконравственный и религиозный. И вот, в один прекрасный день этот Стид Боннет снарядил судно, ушел в море и сделался пиратом. Этот случай имел место недавно и произвел большую сенсацию на островах. Обвиняли администрацию, говорили, что Стид Боннет подкупил губернатора и обещал ему часть добычи. Губернатор испугался. «Ну что же, майор Гарви, — сказал он, — мне, конечно, очень грустно принимать меры, обидные для моего друга Копли Бэнкса. Я ведь не раз обедал у него». Мы с ним приятели. Но раз вы уж так говорите, то выбора нет. Вам предписываю произвести обыск на его корабле и удостовериться во всем как следует. И вот, в одно прекрасное утро майор Гарви посадил на лодку своих солдат и прибыл в гавань, чтобы арестовать Драчуна Гарри. Но его в порту уже не было. Копли Бэнкс, предупрежденный, очевидно, об опасности, удрал, и его бриг несся теперь по морю. На следующее утро бриг прибыл в Марант, и там Копли Бэнкс вызвал всю команду на палубу и открыл ей все свои планы. «Я выбрал вас, — сказал он, — потому что считаю вас умными и проворными ребятами. Вы, конечно, согласитесь скорее рискнуть и получить хороший заработок на море, чем прозябать на берегу в нищете и угнетении. Бояться нам нечего. У короля мало кораблей, и они слабы. А мы можем справиться с любым купеческим судном. Работают же другие, отчего и нам не поработать. Корабль у нас хороший. Теперь на вас просмоленные куртки, а поработаете, будете носить бархатное платье. Я буду вами командовать. Если кому-то не нравится мой план, выходи вперед. Я дам вам лодку, и вы можете ехать обратно на Ямайку».
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
На корабле было 46 человек. И только четверо из них не захотели сделаться пиратами. Для них была приготовлена лодка, и они отплыли, сопровождаемые насмешливыми криками команды. Остальные собрались вместе и подписали устав товарищества. При общих криках восторга на главной мачте был выкинут черный флаг с изображенным на нем человеческим черепом. Были избраны офицеры, но власть их была, как и подобает, ограничена. Копли Бэнкса выбрали капитаном. Штурманов на пиратских кораблях не полагается, и поэтому Берзмарк Свитлок был назначен квартирмейстером, а Израиль Мартин – боцманом. Устав братства был согласован без всяких затруднений, так как половина матросов прежде еще служила на пиратских кораблях. Пища должна была быть для всех одинаковая, а пить спиртные напитки было разрешено всем, когда и сколько угодно. Капитану полагалась каюта, а матросам не возбранялось входить в эту каюту, когда им угодно. Добыча должна была делиться поровну, но капитану, квартирмейстеру, боцману, плотнику и заведующему орудиями полагалась прибавка. Тому, кто первый заметит купеческое судно, полагалось выдавать лучшее оружие на нем найденное. Первый, взошедший на неприятельское судно, имел право на лучшую пару платья, найденную там. Всякий пират имел право распоряжаться своим пленником, будь это мужчина или женщина, как ему угодно. Пирата-труса квартирмейстер имел право застрелить. Таковы были правила нового пиратского товарищества. Под условием были поставлены 42 креста. Таким-то образом новое разбойничье судно появилось в морях, и не прошло и года, как имя Драчуна Гарри стало не менее знаменито, чем имя Счастливого Освобождения. Повсюду на американском побережье Копли Бэнкс считался соперником Шарки и ужасом купеческих кораблей. Но долгое время Барка и Брик не встречались друг с другом. А это было тем более странно, что Драчун Гарри охотился именно в тех местах, где и капитан Шарки. Но вот, наконец, этот миг настал. Драчун Гарри задумал чиститься и для этой цели избрал небольшую бухточку в восточной части Кубы. Когда судно вошло в бухточку, там уже находилась барка капитана Шарки «Счастливое освобождение». Копли Бэнкс приказал произвести салют, а затем выкинул зеленый флаг, как полагалось, между благовоспитанными пиратами. После этого он отправился на лодке в гости к капитану Шарки. Шарки отличался отвратительнейшим характером. Он не жаловал даже тех, которые занимались одним ремеслом с ним. Когда Копли Бэнкс взошел на палубу, Шарки сидел верхом на одном из орудий. Около него стоял квартирмейстер Нед Холлоуэй и несколько пиратов крайне свирепого и дикого вида. Но даже и эти дикие звери усмирялись, когда на них устремлялся свирепый взгляд их капитана. Шарки сидел без верхней одежды в одной шелковой красной рубашке. Жгучее тропическое солнце, по-видимому, не имело власти над его бескровным телом. Он сидел в низкой меховой шапке. Через плечо у него была надета разноцветная шелковая лента, на которой висела короткая сабля. За широким поясом торчало несколько пистолетов. Когда Копли Бэнкс появился на палубе, Шарки закричал: «Вот он, вор и грабитель! Вот погоди! Выколочу я из тебя твою проклятую жизнь! Как ты смеешь ловить рыбу в моих водах?» Копли Бэнкс взглянул на Шарки странным взглядом. Так смотрит путник на город, к которому он давно стремился. «У меня такие же мысли, как и у тебя», — ответил он. «Нам двоим тесно в океане. Бери с собой саблю и пистолеты и иди со мной на берег. Там мы решим, кому из нас владеть океаном». Шарки вскочил с пушки и сердечно протянул руку Копли Бэнксу. «Вот это называется разговаривать!» — воскликнул он. «Я видел мало людей, которые осмеливались бы глядеть прямо в лицо Джону Шарки и разговаривать с ним как следует. Черт меня возьми, если я не хочу быть твоим другом! Но если ты со мной сфальшивишь, берегись! Я приду к тебе на корабль и прибью твои уши к корме!» «И от меня можешь ожидать того же самого», — ответил Копли Бэнкс. С этого дня пираты сделались закадычными друзьями. Летом оба пиратских судна отправились на север, доходили до Ньюфаундленда и ограбили много купеческих и китоловных судов, шедших из Новой Англии. Ливерпульское судно «Ганноверский дом» было взято в плен Копли Бэнксом, Но не Копли Бэнкс, а Шарки велел привязать капитана этого судна к мачте и заколотить его до смерти пустыми бутылками. Вместе же Копли Бэнкс и Шарки дали сражение английскому военному кораблю «Королевское счастье». Корабль этот был послан вдогонку за пиратами, но был затоплен ими после пятичасового ночного боя. Пираты сражались при свете фонарей, пьяные и распевая песни. Около каждого орудия было поставлено ведро с ромом и положен хлеб на закуску. После сражения пираты чинились в одной из бухт Северной Каролины. Весной они отправились в Большой Кайкас, чтобы там приготовиться к долгому плаванию в Вест-Индских водах. К этому времени Шарки и Копли Бэнкс успели сделаться самыми закадычными друзьями. Шарки любил опытных негодяев и уважал людей с характером. Копли Бэнкса он уважал за то и за другое. Он ему долго не доверял, так как был от природы очень подозрительный человек. Виделся с ним только на своем корабле и никогда не отлучался от своей команды. Но Копли Бэнкс так часто бывал на судне Шарки и так часто участвовал в его отвратительных кутежах, что тот, в конце концов, перестал его опасаться. Ведь он не знал, что Копли Бэнкс стоит против него зло. Шарки сделал на своем веку так много преступлений, что положительно не мог помнить об умерщвленных им женщине и детях. И вот... Когда оба корабля стояли у берега Кайкаса, Шарки и его квартирмейстер Нед Халлоуэй получили от Копли Бэнкса приглашение пожаловать к нему на бриг поужинать. Шарки принял это приглашение. За неделю перед этим пираты ограбили прекрасное пассажирское судно. Денег у них было много, и вследствие этого ужин был пышный. После ужина все принялись пить. Сидели впятером в капитанской каюте. Кроме обоих капитанов, здесь находились Берзмарк Свитлокс, Нед Халлоуэй и Израиль Мартин. Прислуживал немой дворецкий Бэнкса. Он не угодил Шарки, наливая ему вино слишком медленно, и тот за это разбил стакан об его голову. Квартирмейстер убрал потихоньку от Шарки его пистолеты, так как у Шарки была дурная привычка в пьяном виде стрелять под столом в ноги сидевших напротив него. Однажды таким образом он серьезно изранил своего боцмана. Опасаясь подобной выходки, Нед Халлоуэй взял у Шарки под каким-то предлогом пистолеты и положил их в другом углу каюты. Капитанская каюта на драчине Гарри помещалась на палубе близко к корме. В ней же стояла крупнокалиберная пушка. По стенам были уложены круглые снаряды, порох помещался тут же в больших бутылях и ящиках. В этой мрачной комнате пять пиратов пели песни, орали и пили вино. Молчаливый дворецкий то и дело наполнял стаканы и подавал ящик с табаком. Час от часу беседа становилась бессвязнее. Наконец, трое из собеседников свалились под стол и заснули мертвым сном. За столом теперь сидели только двое – Копли Бэнкс и Шарки. Первый, потому что пил мало, а второй, потому что никогда не бывал пьян. Спиртные напитки не действовали на его железные нервы, не могли разогреть его холодную, как у слизняка, кровь. За стулом у Шарки стоял немой дворецкий, прислуживая ему. Извне доносился шум морского прибоя и звуки песен. Это пели пираты на счастливом освобождении. Слова песни отчетливо были слышны в каюте. Копли Бэнкс и Шарки сидели молча и прислушивались к словам песни. Бэнкс глянул на немого дворецкого, и тот незаметно снял с полки веревку. «Капитан Шарки», — произнес Бэнкс, — «помните ли вы герцогиню Курнуэльскую, судно, шедшее из Лондона и затопленное вами у Скотира Шоля? «Черт меня возьми, если я помню все эти имена», — ответил Шарки. «Как раз в это время мы затопили 10 судов в течение только одной недели». Между пассажирами были двое детей с матерью. «Может быть, вы припомните эту историю?» Капитан Шарки откинулся назад и стал припоминать. Затем он вдруг рассмеялся своим пронзительным смехом, напоминающим лошадиное ржание. «Да, я помню этот случай», — сказал он и начал рассказывать Бэнксу подробности. Окончив рассказ, он воскликнул. «Ну, удивительно, что я все это позабыл. Скажите, Бэнкс, а почему вы меня спросили об этой истории?»
«Мне это было интересно», — ответил Бэнкс. «Убитая вами женщина была моя жена, а дети — мои единственные сыновья».
Шарки воззрился на своего приятеля.
И всегда в его глазах мелькал какой-то подозрительный огонек.
Теперь этот огонек горел полным и зловещим пламенем. И Шарки понял, что ему угрожает опасность. Быстро схватился он за пояс. Кобура была пуста. Пистолетов не было. Он оглянулся кругом, ища оружие, но вдруг вокруг него обвелась веревка, и он увидел себя связанным.
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
Шарки заметался, как дикая кошка, и завизжал. «Нет!» — кричал он. «Проснись, Нет! Тут подлая измена! На помощь, Нет! На помощь!» Но трое пиратов не слыхали этого крика. Они были погружены в свой скотский сон, а веревка продолжала обвиваться вокруг тела Шарки, и скоро он оказался забинтованным до самой шеи. Бэнкс и немой дворецкий взяли его на руки и положили около пороховой бочки. Рот ему заткнули носовым платком. Теперь Шарки не мог уже кричать, он только глядел на своих мучителей, и взор его ядовитых голубых глаз посылал им молчаливые проклятия. Немой был в восторге и неумолкаемо лопотал что-то. Шарки увидал, наконец, что у этого человека нет языка, и заморгал глазами. Он понял, что этот немой тоже мститель, терпеливый и коварный, который долго выжидал случая отомстить. И Бэнкс, и Немой начали приводить в исполнение свой план. Этот план был довольно сложный. Они распечатали две пороховые бочки и высыпали порох на стол и на пол. Особенно много насыпали они пороха около трех пьяных людей, продолжавших спать на полу. Затем они подтащили Шарки к пушке и привязали его таким образом, что голова его находилась как раз против дула. Немой привязал его крепко, так что высвободиться он не мог никаким образом. И не только высвободиться не мог Шарки, но даже шевельнуться. Ему приходилось беспомощно ожидать своей смерти.
«Ну, а теперь, кровопийца и дьявол, послушай», — мягко произнес Копли Бэнкс. «Ты должен выслушать, что я тебе скажу. И это будут последние слова, которые ты услышишь на этом свете. Ты в моих руках. Я купил тебя дорогой ценой. Я отдам за тебя все, до моей души включительно. Для того, чтобы овладеть тобой, я должен был опуститься до твоего уровня. 2 года я боролся с собой, надеясь найти какой-нибудь другой способ добраться до тебя. Но, наконец, я понял, что другого способа нет. Мне пришлось грабить. Мне пришлось убивать. Мне, что еще хуже, пришлось жить и дружить с тобой. И все это время я преследовал одну цель. И вот мое время пришло, и ты умрешь, как я хочу. Смерть будет красться к тебе потихоньку, и во мраке этом, на тебя надвигающемся, ты увидишь своего отца-сатану, который готовится овладеть тобой. Шарки слушал эту страшную речь, и в то же время до него доносилась песня его пьяных товарищей со счастливого освобождения. «Шел по морю из Америки купец, К нам попал он в руки, и настал ему конец. Мы отправили его на дно твое, у океан. Золото купца попало в наш карман. Ой, пираты, теперь можно покутить, можно в порту весело-привесело пожить, и венца попить, и девушек любить. Слова песни отчетливо раздавались в ушах Шарки. Также отчетливо он слышал шаги двух пиратов, гулявших по палубе. Веселые слова песни и разухабистый ее мотив особенно терзали умирающего пирата. Смерть его ужасала, но злые голубые глаза не смягчались. По-прежнему они блестели ядовитой злобой. Какое ужасное состояние быть привязанным к дулу пушки и не быть в состоянии двинуться, нельзя даже застонать. А на барке продолжали петь: «Режь купцов и кровь, как воду лей, не жалей их, бей и женщин, и детей, деньги, шелк и бархат забирай, руль скорее к порту направляй, как стрела кораблик наш летит, уж к себе пирата порт манит. Там себя он смоет жертвы кровь, там пирата встретит счастье и любовь». Копли Бэнкс заряжал тем временем пушку, а затем он взял свечку и обрезал ее. Огарок он поставил около казенной части пушки на слой пороха. Затем он подсыпал еще пороху на пол. План был ясен. Огарок догорит, пушка выстрелит и оторвет пирату голову, а одновременно с этим вспыхивает и порох на полу, и весь корабль взлетит на воздух. «Ну, Шарки, ты любил полюбоваться смертью ближних», — произнес Бэнкс. «Теперь пришла твоя очередь. Ты умрешь вместе с этими свиньями». Он зажег огарок и потушил свечи на столе. Затем Бэнкс и Немой вышли из каюты. Запирая дверь, Бэнкс оглянулся. Вид у него был торжествующий, но и здесь его глаза встретились с глазами, в которых светилась непобедимая ненависть. В слабом свете огарка виднелось белое, как слоновая кость, лицо, на высоком лбу блестели капли холодного пота. Таков был Шарки в свою последнюю минуту. Копли Бэнкс и его немой помощник сели в лодку, приготовленную заранее, и направились к берегу. Гребя веслами, они то и дело оглядывались на брик, который был скрыт наполовину пальмовыми деревьями. И вот в тиши ночи раздался глухой удар пушечного выстрела, а затем грянул оглушительный удар взрыва. Брик и барка, стоявшие рядом с ним, точно подпрыгнули в воздух, а затем погрузились на дно бухты. Берег огласился стонами и криками погибающих, а затем все смолкло. Все погибли. Душа мстительного копли Бэнкса ликовала. Он тронул товарища за плечо, и они двинулись прочь от рокового места.